пожалуйста.
Какие у вас интересные пальцы. Вы не виолончелист?
Нет, торговый работник. А что такое?
Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Друзья мои, я чувствую, что наш постоянный друг, доктор, ждет, жаждет новых титулов и спускающихся откуда-то сверху регалий. Мне кажется, должен на голову опуститься венок. На терновый не тянете, будете носить лавровый.
Профессор, да, я обижусь. Я все задаюсь вопросом, когда же, наконец, коллеги нашего профессора
забьют его до смерти? Поймают его на выходе из маяка с битами.
А у доктора истерика.
Анатолий Дубин, психолог, профессор, межгалактический мыслитель.
Академик.
Давайте так, старатель от науки.
Гробокопатель.
Да, Толя, значит, у нас вторая часть разговора на тему, чего хочет мужчина, да?
Да.
Пожалуйста, вот поскольку был некоторый перерыв на наш армейский проект, и вообще, просуммируйте, пожалуйста, так сказать, наши предыдущие мысли. Ну, вкратце, в нескольких фразах.
Суммируйте мои мысли. Это же неплохой поворот.
И накиньте процент.
Да, хорошо. Смотрите. Я попытаюсь сегодня как-то более ясно прорисовать,
да,
что такое вообще хочет и что вокруг этого строится. Первое, что в любом хочу, начиная с самого раннего крика, с первого младенчества, с первых движений рук у младенца по отношению к матери, вот, с первых криков в этих артикуляциях, звуках содержатся две вещи. Первое – это требование удовлетворения потребности. Ну, это то, о чем психологи всегда говорят. Вот. И то, о чем, наверное, мы сегодня поговорим поподробнее. И есть вторая вещь. Это требование любви. Требование любви и требование присутствия другого. То есть одновременно в этом крике, первом крике, есть как «я хочу есть», например, так и «я хочу твоего присутствия, мама». И за этим это дальше разовьется в требования любви и все те проблемы, которые впоследствии строятся вокруг отношений мужчины и женщины, вокруг извращений, которые могут строиться. Они все растут вокруг трансформации этого требования любви. Но об этом мы поговорим чуть-чуть дальше, потому что сначала нужно разобраться в потребностях.
Приветствуют Анатолия, наши слушатели, барона психологических наук.
Барон.
Маркиз.
Это князь.
Так, Анатолий, не отвлекайтесь на комплименты.
На пустое. Значит, смотрите, когда есть потребность, мы должны ее сформулировать так, чтобы другой понял нашу потребность. Поэтому ребенок с первых секунд пытается, знаете, как, например, вот когда мы пытаемся ввести данные в компьютер, мы должны исходить из того, как это понимает компьютер. Исходя из того, ну, скажем, есть языки программирования, есть разные способы, какими компьютер может понять эти данные, потому что просто так ввести данные в компьютер, какие мы хотим, мы не можем. Поэтому ребенок с первых своих криков вынужден перестраивать свои потребности под то,
как под язык.
Под язык, абсолютно. Это абсолютно, абсолютно так. Он должен трансформировать свои потребности и сформулировать их, исходя из того, как их понимает мать.
А ученые не пытались обратно декодировать вот эти первичные потребности?
К сожалению, мы к ним выхода на самом деле не имеем. Мы уже в языке. Хотим мы того или не хотим, но мы все уже в языке. Мы с доязыковым существом мы не знакомы. Мы можем фантазировать о том, какое оно, чего оно хочет. Но уже, поскольку мы с вами говорим, мы уже отчуждены от этого первичного мира, самых первичных потребностей, в которых нет языка. Это, например, то, что Лакан называл реальное. Вот в реальное доступ мы не имеем никакого. Мы уже в языке. И мы уже трансформированы языком. Вот. И, соответственно, когда мы...
То есть мы пляшем под дудку Пушкина.
Под дудку матери Пушкина. Потому что Пушкин тоже формулировал, исходя из потребностей объекта. Или под дуду няни Пушкина, давайте так.
Подарину Родионовну пляшем.
Да, абсолютно. Она же должна была как-то понять, а она женщина была не очень образованная, ей было сложно. И поэтому приходилось развивать язык, самому брать на себя такую большую ответственность. Вот. И поэтому, конечно, то, как... каким образом мы воспринимаем вот это вот первый объект, эту мать, и каким образом она сообщает нам о наших потребностях, сильно изменяет все в нашей жизни. Это определит то, как мы будем формулировать наши потребности, как мы будем общаться. Например, в языке матери многие вещи могут быть табуированы. Например, вот нельзя быть таким, вот так нельзя, цяк нельзя. Это может быть даже интуитивно ощущаться, это может быть непроизносимо. И исходя из этого, ребенок чувствует, что это можно формулировать, это нельзя формулировать. А есть что-то, что вообще формулированию не поддается. Например, «я тебя ненавижу», например. Например, это может быть запрещено вообще в языке. Вот. И поэтому, например, с чувством ненависти и с переживанием ненависти многие люди могут познакомиться только на психотерапии, потому что до этого они были очень хорошие ангелочки. Только проблема в том, что у них была психосоматика, у них были панические атаки, у них много чего было, вот, но в языке это выход не находило. И как только это находит выход в языке, как только я предлагаю, ну или психотерапевт кто-то предлагает им язык, на котором они могут говорить об этом, очень многие симптомы уходят. Например, когда я очень часто слышу: «Ой, я никогда об этом не думал, я никогда не думал, что у меня были такие потребности». И это действительно человек ощущает, это не просто слова. Часто это именно ощущается, что действительно я никогда не формулировал это так. Но это же действительно всю жизнь определяло меня. Вот. И,
что ж мы такие программируемые, профессор?
Да, абсолютно. Мы программируемые, исходя из другого. Исходя из потребностей другого, из того, как другой может нас понять. Если он нас не понимает, мы будем формулировать так, чтобы он понял. Или, по крайней мере, так, чтобы мы могли выжить. Ребенок – существо, которое хочет выжить, хочет быть чтобы потребности были удовлетворены, минимальные, поэтому он вынужден или, например, не кричать, или, например, как-то себя вести так, чтобы другой его терпел.
Не подбешивать.
Не беси меня, да, не беси. Не беси меня, скройся с глаз, давай, иди отсюда. Да, или, например, когда люди вот приходят, они часто говорят мне, начинают говорить языком своих родителей. Я всегда был трудным ребенком. А кто вам это сказал? Ну, я не знаю. Ну, вообще, наверное, родители. Ну, да. То есть они уже штампы часто приносят, которые в них вложены тем, как они определяют себя, исходя из этих штампов. Вот. Просто им плохо. Ну, мне плохо. Но я всегда был невыносимым. Я был очень трудным. Я бесил свою маму, такую хорошую и прекрасную. И это тот мир, в котором они жили и живут. Вот, знаете, очень-очень хорошо сказал Руссион, такой психоаналитик, он говорит, он сказал три вещи такие интересные, формулировку. Мы видим себя так, как нас видели. Мы слышим себя так, как мы были услышаны. И мы чувствуем себя так, как мы были почувствованы. Ну,
то есть через отражение только.
Абсолютно. Через отражение другого человека мы находим контакт с самим собой. Вот. А если это отражение искривленное, если нам дают очень странные слова, чтобы нас определять, то и соответственно, мы будем так о себе мыслить, и будем так жить. Мы будем жить как ничтожество, например. Ты ничтожество. И человек будет ощущать себя и будет убежден, что он ничтожество. Просто потому, что он так он был увиден. Он как бы столкнулся с первым зеркалом, вот, в котором он был отражен. А зеркало может быть, с одной стороны, зеркало может быть абсолютно пустым. Например, депрессивная мать. Тогда он не встречает своего отражения. Он постоянно может кричать, но он не видит. То есть потребности его могут удовлетворяться, но контакта нет, например. Или его не слышат. Он чувствует, что эмоционально его не слышат. Или, например, зеркало может быть заполнено своими чувствами. Своим гневом, своим раздражением. И тогда он не может найти себя в этом зеркале. Он не может столкнуться с самим собой. И это определяет очень часто, действительно, очень многие проблемы у людей. Именно в связи с тем, что у них не было этого зеркала, и их потребности не были по-настоящему услышаны и сформулированы, исходя из общечеловеческого языка, исходя из нормального мира. Потому что в том мире, в котором они росли, все было очень искривлено. То есть очень часто люди приносят с собой вместе вот этот язык, на котором они себя описывают. И это язык очень искривленный, изуродованный очень часто. То есть
уроды одни вокруг?
Нет. Они росли среди языка кастрированного и изуродованного. И вынуждены определять себя также по меркам того языка, по меркам той социальной среды, в которой они росли.
Доктор,
да.
Как-то так получается, что никто ни в чем не виноват.
Что,
то есть из поколения в поколение передается, грубо
где
говоря...
Где посадки?
Грубо говоря, неужели сам человек не в состоянии, ну, как-то давать себе более-менее объективную оценку?
Если он столкнется с тем, кто его увидит по-другому. Вот если он обнаруживает, например, если его всегда называли ничтожеством, а тут он встретил человека, который...
Ну, это сказка про аленький цветочек какой-то.
Гадкого утенка.
Анекдот есть грубоватый про аленький цветочек, но я не буду его рассказывать.
Ну, почему же?
Ну, Владик, потом вам персонально передадут.
После эфира.
Передадут.
Я боюсь, что он, да, не вписывается в рамки.
Не про цветочек.
Утренний, да, утренний передача. Вот, да, и... Вот, так о чем
такой
мы говорили?
Смешливый доктор.
Мы говорили о том, что да, что наши, мы формулируем себя, исходя из другого человека. И так устроен человек. Он не может быть... Если, например, вот ко мне приходят люди, если они ко мне приходят, значит, они предполагают почему-то, что я не буду их презирать. Ну, есть надежда такая. Хотя их все презирали, например. То есть они сталкивались в жизни с тем, кто смотрел на них по-другому и видел их по-другому. Например, бабушка, я не знаю, или прабабушка, ныне покойная. И это... То есть была с их стороны любовь и принятие какое-то минимальное. Потому что без этого минимального... принятие, человек не может выжить и не может строить отношения с миром. Вот. Поэтому за все обиды, претензии всегда есть как кто-то, кто по-другому на тебя смотрел и по-другому тебя слышал. И есть надежда, что ты будешь услышанным. Именно эта надежда приводит человека ко мне, например, на прием.
Это понятно, но, доктор, вы же понимаете, что ходят на приемы, ну, я среди наших знакомых знаю только одного. Рустам. Есть... И то его убедила супруга, надо обязательно
вот
пойти
есть, кстати,
лечиться.
Потому
что это семья медиков.
Вы
они
говорите...
должны лечиться постоянно. Если не болит горло, надо идти к психопату. Куда-нибудь,
вот,
что-то
делать. Психиатру, а не к психопату. Извините.
Главная проблема, например, вот того, о чем вы говорили. Мы с вами перед эфиром говорили о том, что есть очень странные специалисты, которые говорят про космос, инопланетян, там...
Дьявола, сатану.
Абсолютно. И абсолютно. То есть,
нет, наверное, это дециметр, наверное,
смотрите,
просочился
и
в голову.
Вот тот язык, которым они описывают проблемы пациента, сводит человека с ума. Это способ свести с ума. Он и так, например, очень многие родители таскают ребенка от изгнания бесов. То есть его гнев называется бесом.
Ну,
в детстве.
Что же в этом не так, что ли, доктор?
Ну, в общем, наверное,
бесы?
Так. В тяжелых нарушенных психотических семьях это абсолютно так. Это дьявол внутри него. На самом деле это его злость. Это злость ребенка. Называется дьяволом, и из него его пытаются изгнать. Водят на всякие отчитки, там много чего происходит разного. Вот.
Доктор Богоборец.
Нет. Просто гнев называется дьяволом. Вот. А если...
Гнев это грех, доктор.
Абсолютно.
Вы знаете.
Ну, грех это не обязательно дьявол. Вот.
А как иначе? Это же негатив.
И вот в таком языке многие люди растут. Понимаете? Вот в таком языке.
Угу.
Им сложно определять себя по-другому как-то вначале. Если они приходят к психологу, который говорит, ну да, дьявол, конечно, сейчас изгоним из вашего ребенка беса.
Это 1500 рублей будет. Сейчас вот так вот.
Оп-оп-оп.
И вот вам таблеточка.
Эти берут от двадцатки, я думаю, минимум. Которые изгоняют. Вот. Экстрасенсы у нас нынче дороги. Вот. Да. Так что, и, конечно, это способ свести с ума. Вот это такой способ, где тебе предлагают сумасшедший язык для описания твоего внутреннего мира. Для описания твоего гнева тебе называют бесом, дьяволом, сатаной. Вот. И это вот способ действительно сделать человека сумасшедшим. Конечно, к счастью, сумасшедшим может стать только тот, кто к этому уже готов. Иначе бы у нас, в общем, достаточно...
Финансово готов.
Ну, да, финансово готов позволить себе отдохнуть. Вот.
А ты тоже в ладу, я смотрю, из тех же, да?
Из каких?
Давайте, Анатолий, перейдем к мужчине все-таки. Давайте, мы же все тут это самое, формально мужчины.
А неформально.
Вопрос от наших слушателей.
Неформальная организация мужчин, ну.
Да. Вопрос от наших слушателей. Доктор, скажите, пожалуйста, а нормальные люди вообще бывают?
Вопрос опять, что мы называем нормальным?
Нормальным, когда с ними удобно.
Не, нормально.
Нам с ними удобно.
Душечка, например.
Нет, но они нас просто не выводят.
Да не бесят меня.
Ну и вообще у них нет задвигов. Мы их принимаем.
Ну, смотрите, у каждого есть свое представление нормальности, исходя из того мира, в котором они росли. Например, когда человек употребляет слова разные, например, он говорит, я, например, нарцисс. Например, приходит и говорит мне, у меня нарциссические проблемы, у меня эдиповые отношения с мамой. Я понимаю, что вообще эти слова, они ни о чем мне не говорят. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Потому что это слово «нормальный», которое вы употребляете, мне непонятно, что вы в него вкладываете. Как бы из какого мира это слово «нормальный» вы принесли? Вот, понимаете, да, слово «нормальный» может употребляться. Нормальный, например, кажется... это ребенок, который не бесит свою маму, например, который лежит тихо и не раздражает. А если он, например, позволяет себе высказывать гнев, например, то он уже болен, и его нужно или к психиатру, например, срочно.
Или в армию.
Или,
Говорите сарказмом, а в США это основная норма.
Что, тихий ребенок?
Да, быть тихим или быть на таблетках. Это вот.
И снова быть тихим.
И еще один вопрос тогда.
Столько эмоций.
Доброе утро, доктор. Скажите, пожалуйста.
И из-под дыма выкатился оранжевый тюбик из-под таблеток.
То есть у вас вот, да? То есть.
Да! Ну, давай это не.
Это правда интересно, это правда интересно.
Давайте разберем, доктор.
Нет, давайте разберемся, что Тим пьет.
Да.
Ничего.
Спрашивают наши слушатели, доктор, почему у вас такой счастливый голос? Подскажите, пожалуйста, что вы принимаете, Елена?
Просто бесит слушатели это.
Просто он сейчас не на приеме.
Так радостно с утра вставать. Вы не представляете. Нет, столько радости доставляет встать на 4 часа раньше, чем
доктор,
обычно.
Доктор, кстати, особенно на фоне сегодня своей землисто-зеленой рубашки, такого, знаешь, цвета, как у офицеров советских.
Сухопутных.
Да. Он вот розовый-розовый. Прямо розовый-розовый. А Рустам, наоборот, землистое лицо и розовая рубашка. Да, доктор, значит, все-таки мы о мужчинах говорим, да, у меня есть целый список, значит, правил обращения с мужчинами, по которым мы с вами, да, вот так вот идем. Ну и, например, друзья для мужчины это святое. Вот такой стереотип, да? Стереотип. Друзья для мужчины это святое, работа самое главное дело в жизни мужчины. Мать это святое, так далее. Вот такие значит, точки, да, вот они расставлены, через которые нельзя заступать никому.
Опасно. Включая женщин.
В первую очередь,
опасно.
Да.
Минное поле. Да, ну вот опять, это тот язык, мы опять туда же возвращаемся, что в том мире, где он рос, мать это святое. Поэтому любое выражение гнева, например, по отношению к матери, тут же приводит к самонаказанию. Или к наказанию извне, например, сначала, потому что мать это святое, мать тебя вырастила, мать дала тебе жизнь. Как ты смеешь, маленький гад?
Дьявол.
Маленький дьявол,
друзья,
да.
Друзья мои, во время новостей мы пытаемся ответить на вопрос, кто вдохнул жизнь в Анатолия Добина, барона межгалактических отношений мужчин и женщин.
Сердце мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что из чего приготовлено.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Друзья мои, сегодня с Анатолием Добиным, психологом внеземного происхождения, мы продолжаем тему, чего хочет мужчина. Но, честно говоря, повествование вот в этой сегодняшней нашей встрече от него как-то разит космическим, холодным, каким-то бесполием. В том смысле, что, мне кажется, общечеловеческие вещи ты говоришь, что ли?
Да.
Вот. Вам обращается наша слушательница, Анатолий Яковлевич.
Яковлевич?
Объясните, пожалуйста.
Ты Яковлевич?
Да.
Да ладно, мы же договорились.
А кто я? Я Петрович?
Объясните, пожалуйста.
Нет, ну, конечно, Петровича не тянешь, но не Яковлевича сразу.
Ну, а кто я? Что мне делать?
Объясните, пожалуйста, я заметила странную тенденцию, что кавказские мужчины, слишком сильно почитающие своих доминантных и властных матерей, больше склонны к супружеским изменам и двуличии внутри своей семьи. Почему так выходит? Спасибо, Анна Ростов-на-Дону.
Афроамериканцы тоже.
Давайте ответим.
Яркие, большие, громкие матры, которые бьют, поэтому они хотят белокожих, не протестуют.
Из свежей статистики, там порядка 70% в российских семьях мужчин изменяли или изменяют, и порядка 33% женщин, вот свежие цифры. Так что касается доминантов матерей...
Интересно, с кем вот эти 77% мужчин изменяют, если изменяет только 33% женщин?
Женщине надо больше по умолчанию. Внимание. Да, Толя, так, пожалуйста.
В каком-то перекрестии находится, конечно.
40 замыкаются друг на друга.
Толя уворачивается.
Про это, доктор, да, конечно же.
Толь, так на тему доминантной матери и изменщиков мужей.
Многие женщины отхватывают за матерей своих мужей. Потому что...
Не понял. Что значит отхватывают?
Получают.
А, отхватывают за матерей.
За матерей, конечно.
Мать виновата... А ну, получает жена.
Я не знаю, кто виноват. Виновата та ненависть, которую внутри он испытывает по отношению к матери, а которую он не может позволить себе выразить. И поэтому он выражает всю злость по отношению к женщине, которая его постоянно бесит, раздражает. Он как психопат ведет себя, потому что ему кажется, что она все время его унижает, оскорбляет. И при этом сохраняется чрезвычайная идеализация своей матери. Потому что идеализация никогда не проходит бесследно. Всегда ищите, где обратная ее сторона и где человек ее выражает. Например, идеализация матери может происходить в тюрьмах. Например. То есть люди вели себя явно не... То есть другая сторона жизни всегда присутствует. А в тюрьме они сидят и поют песенки про то, как мамочка родная, любимая. Вот. То есть вся ненависть...
Так и представляется. Вся зона с гитарами, с балалайками возглавляет хор Анатолий. Вот. И все так поют.
Яковлевич.
Да, Яковлевич поет, и все под его дудку поют про вот это вот, да. Как вы рисуете нам картину мира, а?
Да, а есть другие варианты, но так или иначе, всегда ненависть найдет выход в той или иной форме. В алкоголизме, например.
Ага.
Например, это тоже форма выражения злости и ненависти.
На кого злится Сергей? Он просто пьет?
Что значит пью? Может быть, на самом деле, на...
Пьете, потому что пьете.
Но пью я только в сравнении с вами, который не пьет. В сравнении с обычным обывателем я трезвенник.
Да ладно, я помню ваше состояние на прошлой неделе, в четверг, в среду, точнее сказать.
Ну, в четверг и в среду это маленькая пятница, это нормально.
Да.
Кстати, есть социально адаптивные алкоголики, которые только по выходным напиваются, а в будни могут держать.
Ну, таких в этой студии нет.
Нет, нет. Посмотрите внимательно на меня.
Доктор, а вот ситуация, да, жизненная. Она рассказана в такой, грубо говоря, полушутке, полуироничной такой заметке о жизни, опубликована в социальных сетях, я так понимаю, многими размножена. Но, тем не менее, подноготная это интересная, да, у этой ситуации. Фраза такая. До того, как я женился, даже не подозревал, что можно неправильно поставить на место молоко в холодильник.
То есть, получается, да.
Тут агрессия со стороны женщины-то на это молоко. Оно из-за чего?
Потому что у него руки не оттуда растут, придурок. Знал бы, куда ставить. Дурак, что ли? Совсем идиот. Что молоко ставит на эту полку? Чудень. Он что, не понимает, что ли? Он же издевается надо мной, что ли? Глумится? Я ему уже два раза об этом говорил. Он назло мне это делает, сволочь.
Слушайте, ну это мужик тряпка.
Нет.
Вообще надо...
Я не думаю, что какая-то женщина может позволить купить себе, выбрать и поставить дома на кухне холодильник. Это мужское занятие. Это мужское...
Нет, мужское занятие после первой предъявы зажать голову между дверью и холодильником и несколько раз попытаться закрыть.
Я боюсь, тогда вы пополните ряды наших поющих.
Про маму. Какой адский доктор. Доктор, хорошо, возвращаемся к мужчине.
Да.
Чего хочет мужчина? Давайте конкретику. Вот смотрите.
Хорошо,
да. Нужны цифры. Давайте так. Есть ли у нас, доктор, я пытаюсь систематизировать, доктор,
да.
Есть ли у нас разные среди мужчин разные желания по отношению к женщинам? Нет.
Я не готов это комментировать пока что.
Вы в свободной стране, доктор. А то я обижусь, профессор.
С точки зрения мужлана Тима, желание от женщины обеспечивается только потенцией мужчины. Вот,
но он почему это связано со мной? Что я сказал в эфире?
Ты не смеешься. Значит, ты думаешь.
Хорошо, подумаю.
Значит, Толь.
Потенция может выражаться и не только в физических аспектах, а и в материальных.
Это давайте называть так, доктор Анатоль. А в материальных?
Анатоль.
Нет, на украинский мужчина монет. Дает женщине во всех смыслах. Он дает сексуально, дает финансово. Вот.
Да. Что это, печень?
Доктор, погодите. Давайте вернем в русло, в бетонное русло наш разговор. Давайте, Анатолий Добин, еще раз старт, фальшстарт.
Да, давайте заново. Вопрос.
Значит, вопрос. Есть ли у нас типы желаний мужчины, женщины? Или все надо одно?
Что такому доктору пятерку за час не жаль отвалить?
Женщина пишет.
Мужчина.
Нет, дай пять, доктор.
Петушка.
Отвалить. Пятерню.
В конце сеанса, доктор, дай пять.
Красава, доктор.
Держи пять.
Смотрите, давайте мы вернемся. Теперь мы говорили о том, что есть... Мы с этого начали передачу. С того, что есть в любом крике, в первом крике есть две вещи. Первое – это крик о потребности. И об удовлетворении потребностей. И мы об этом немножко поговорили, что эти потребности формулируются, исходя из другого, и перерабатываются этим другим, и в каком-то смысле мы уже отчуждаемся от своих потребностей и становимся в каком-то смысле, эти потребности становятся подчинены языку другого. Вот. И второй момент есть, тоже очень важный, это не только потребность, не только удовлетворение, но и потребность в присутствии другого. То есть, что ребенок кричит, он хочет присутствия матери. С первой секунды. Он хочет присутствия, он хочет ощущение присутствия. И тут возникает со временем, в течение, как очень короткого периода, возникает загадка о причинах отсутствия матери. Что же это за икс такой? Куда мать уходит от меня? Что-то неизвестное. И у него возникает вопрос в отношении вот того места, куда мать уходит. В отношении того, куда лежит желание матери. И этот смешок имеет кстати говоря, абсолютно верный заход в этом смешке.
Куда уходит мать?
Некуда уходит цель.
Тихо. Вот, так. Да, смотрите. И вот возникает...
В X уходит.
Уходит в X,
давайте говорить по-русски, в Х.
В закрытую комнату с отцом.
Нет у нас икс.
Да. Она уходит в закрытую комнату с отцом. Вот, ночью. То есть, есть загадка того, что там происходит, во-первых.
Если вам 12, загадки никакой нет.
Загадка есть всегда, поверьте. Эта загадка сопровождает человека всю его жизнь, так или иначе. Загадка неизвестного. И любое развитие человека, любой его интерес — это интерес к тому неизвестному, к тому, куда лежит желание другого человека. И вот ребенок задается этим вопросом внутренне. Он так не формулирует, это формулируем мы взрослым языком. Но для ребенка это загадка. Что же такое, куда лежит материнское желание помимо меня? Что она хочет?
С кем я делю мать, да?
Да, абсолютно. С кем я делю мать? Или с кем, кроме меня, мать делит вожжи? Вот.
Не так.
Абсолютно так. Абсолютно так. Абсолютно так. И ребенка это вызывает огромную злость.
Главное, чтобы нас в Госдуме сейчас не слышали.
Ну да.
Зачем сказать доктора?
Вы сейчас проложите.
Не надо нас всех.
Нет, вы самый маленький, смешной. Вас легко утащить.
Да, и поэтому вот этот X — это начало развития всех...
Да не
X, Х. Этот Х, начало развития...
Это Х неспроста.
Абсолютно неспроста. Это тоже правда. Рустам, успокойтесь, подождите. Дайте договорить. О серьезных вещах говорим, очень болезненных для большинства людей в их взрослой жизни. Отсюда вся эта ревность, злость, обида. Почему она задержалась на работе, сволочь, на 5 минут? Или я не могу без нее жить, кому она ушла, чего она хочет, или женщина, спрашивающая, а чего он хочет, что ему нужно, и все эти бессмысленные, большей частью, разговоры, которые ведутся, например, между женщинами о том, а чего он хочет, а почему он так себя ведет, это как раз разговоры об этом неизвестном.
Как они могут друг с другом об этом говорить, если никто из них не понимает этого и не умеет?
А вы думаете, важно, чтобы говорить, важно понимать и уметь?
Но смысл этих разговоров?
Смысл этих
разговоров?
Давайте мы сейчас уйдем вообще
в дебри.
Язык чешется, потому что, да, у них?
Нет. Язык чешется у всех. в том числе и у нас. Вот. Я еще не видел ни одного человека, у которого не чесался бы язык. Вот. Просто бывает, что иногда ему этот язык затыкают, вот, и не дают его чесать. Вот. Но в целом, в большинстве людей, так или иначе, есть желание
Сереж,
говорить.
Кто любит почесать свой язычок?
Вот. А, да, и вот это загадка. Это загадка.
Чеши!
Отбивку дайте.
Держись.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Еще.
Вот это всегда вот за такие юмористические программы. Никогда шутят, когда рассказывают.
Познавательно юмористически.
Да, смотрите.
На самом деле, слушатели вам говорят огромное спасибо.
За то, что вскрылся Яковлевич.
Что на самом деле оказался не Петровичем.
Не Петрович. Кабинет называется.
Спасибо, что не Петрович. Да, смотрите. И это является... И это является такой очень-очень-очень серьезной загадкой для любого человека. Чего желает, вот и про это я и говорю, что человек желает не другого, а желание другого. Он желает быть на месте этого X, то есть на месте, куда он ходит. Абсолютно. Хорошо. Вы абсолютно правы, но до этого дойдем, нас закроют, мне кажется. Поэтому не будем.
Доктор, сначала закроют вас. Ваш кабинет X.
Пожалуйста.
Какие у вас интересные пальцы. Вы не виолончелист?
Нет. Торговый работник. А что такое?
Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Друзья мои, Анатолия Добина, психолога и нашего, можно сказать, гуру, да, в своем роде, забрасывают и комплиментами, и вопросами. И вот один из показательных таких вопросов, попытаюсь вспомнить, сейчас женщина пишет, что спасибо, доктор, ничего не поняла, но голова перестала болеть.
Да.
Доктор, это для мужчин, для нас, да, волнующий такой момент, по крайней мере, стереотипные юмористические по басенке, они говорят о том, что когда женщина хочет отказать в близости, она все время говорит, что у нее болит голова, и причем тут голова, ведь мы не собираемся ее травмировать, по крайней мере, на первом этапе.
Вот.
Да, голову. А что, даже беспокоить ее не будем? Пусть лежит спокойно на подушке. Вот голова, да, зафиксирована матами. И канатами. Доктор, почему у женщин болит голова не в юмористическом смысле, а вот в прямом?
Смотрите, я думаю, что причин вот такого это головная боль — это психосоматический симптом. Очень часто...
То есть, на самом деле, там нечему болеть?
Нет, всегда есть чему болеть. Есть головные боли, действительно связанные с неврологическими нарушениями и с реальными физическими проблемами. Но в большинстве случаев головная боль связана с психосоматикой, в большинстве случаев. Очень часто, например, в процессе сеанса, например, у человека может резко разболеться голова. То есть, на самом деле, это может быть способ выразить злость.
Спиритического сеанса?
Ну, в спиритическом сеансе сам Бог велел. А в реальном сеансе, например, после какой-то интерпретации, которая разозлила человека, ну, например, или я сказал что-то, что показалось раздражающим, может резко разболеться голова. И это способ выразить злость, не используя язык. То есть, если мы не используем язык для выражения наших чувств, наши чувства выражаются через тело. То есть тело — это способ выразить злость, которую я не могу выразить по-другому. У людей могут появиться язвы, много чего еще, если их злость не находит языка.
Короче, говорить нужно.
Говорить нужно, да, абсолютно.
Или не злиться.
Нет, говорить.
И именно поэтому, может быть, в России женщины живут дольше мужчин. Они
потому
более,
что говорят.
Они более разговорчивы о своих чувствах. Ага. Вот, да. А если мы не говорим...
Не стесняйтесь, парни, сказать ей, какая она дрянь.
Не, что у тебя болит голова.
Нормальный мужик не скажет никогда женщине, что она дрянь.
Вот именно, поэтому умрет в 50, это понятно. А ненормальный будет получать повышенную пенсию.
Есть Яковлевич, который берет 5.
Берет 5, но тогда на что жить эти годы, когда их
зарубят? Можно рассказать ему. Он точно унесет с собой в могилу.
И мы ему в этом поможем.
Доктор. А что же, а почему именно вот у женщин именно
почему именно 5?
В голову-то это все. Почему? Ну ладно, ладно. Почему женщин именно в голову вот эта злость уходит?
Давайте я до следующей передачи поразмышляю об этом, потому что я не хочу сразу фантазировать на эту тему. Я думаю, что две вещи. Во-первых, это злость.
А я вот фантазии никогда не откладываю.
Сергей, я не буду показывать картинку, которую вы вчера прислали.
Это не фантазия, это ошибка поиска.
Или ошибка адресата. Да. И вторая вещь. Мы, наверное, в следующий раз тоже поговорим, потому что вот эта потребность в вживании другого связана и с тем, что женщина часто обламывает мужчину, отказывает ему. А почему женщина часто пробуждает желание в мужчине, чтобы затем его фрустрировать? Многие, вообще сама природа истерической женщины...
Позвольте мне вас сама... фрустрировать.
Нет, это не так бывает. Сама истерическая природа, истерической женщины, истерической структуры в том, чтобы это желание пробуждать...
Для рубрики. Чтобы желание
пробуждать... Внимание, фриз!
Их не мешайте, доктор.
Чтобы желание пробуждать, а потом отказывать.
А потом забирать.
Чтобы, да, и в этом может быть... может строиться вся игра истерической женщины. Вся игра ее строится в том, чтобы возбуждать, чтобы резко обломать. Вот то, что Динамо.
Динамо, вот давайте все. На французском.
Давайте, Динамо.
И кабинет у вас на Динамо, да?
Кабинет у меня на беговой. На белорусском.
От кого бежите, доктор?
Не знаю пока. После передачи буду думать.
Увидите, когда оглянетесь. Так.
Вот.
Поэтому... Пишет женщина, работаю водителем троллейбуса, слушаю вас в наушниках, ржу, пассажиры уже
косятся. Забываю открывать дверь.
Спасибо, что вы есть, доктор.
Откройте двери, там пассажир рвется наружу.
Динамо.
Вот. А, да, собственно, давайте, очень осталось несколько минут всего, давайте очень кратко сформулирую пока то, к чему мы сегодня пришли. Первый момент. А в любых претензиях, в любом «хочу», а в любых требованиях есть две вещи. Это требование удовлетворения потребности и требование присутствия другого, которое затем станет требованием любви другого. И я желаю любви другого. Вот, и, наверное, в следующий раз о том, почему эта потребность в любви так часто превращается в разные формы извращений.
Ох, любопытно, кстати.
И какую историю, и какую длинную историю, и на самом деле
нет, вот эта потребность... Нет, времени на извращение
найдется. Хочу и первое динамо.
Так.
И какую длинную историю потом проложат вот это X, о котором мы говорили. X – загадки желания другого. Он проложит огромный путь, в разные формы, от нормальных сексуальных отношений, хотя что называть нормальными, вопрос, вот, до первертных, извращенных.
Что называть первертным?
Да, это правда.
Ну, заигрался с сумочкой, с кем бы говорить.
Хорошо, если с сумочкой.
А если это рюкзак?
Рюкзак-десантник.
Чемодан.
Соседа в метро, да.
Доктор, мне очень неловко. Кстати, к концу эфира доктор вновь расслабился и начал наглаживать со всех сторон микрофон. И мне горько, что эта холодная сталь не отвечает никакой трансформации.
Давайте назвать это динамо.
Холодная сталь.
Холодная сталь.
Бесчувственная сталь.
Доктор, мы пошли пить таблеточки, рекомендованные вами для ускоренного курса. Анатолий Добин, ищите на беговой. Сейчас побежит. Ребят, хорошего дня, до завтра, пока.